грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 20 лет назад со всех телетайпных лент на россиян обрушилось известие из Ставропольского небольшого городка Буденновск о том, что отряд под командованием Шамиля Басаева захватил сначала вертолетную часть, а затем, чтобы уйти под прикрытием местных мирных жителей и больницу этого города. И с тех пор это рубеж 15 июня, который поделил Первую Чеченскую войну на две части. Одну часть, которую пытались диктовать федералы, и вторую часть, которую уже взяли на себя террористы. Буденновск, теракт длиною в 20 лет. Таково название нашей сегодняшней беседы. И в нашей студии юрист Абусупьян Гайтаев. Добрый вечер, Абусупьян.
Здравствуйте.
Какую репутацию, какой известностью пользовался Шамиль Басаев в республике до теракта в Буденновске?
На тот момент репутация Шамиля Басаева, если быть объективным, была, наверное, все-таки репутация воина-храбреца. Вот, он уже был известен в республике и за пределами, во всех Северокавказских республиках, как активный участник, один из лидеров этих добровольческих отрядов, которые воевали в Абхазии, на стороне абхазов против Грузии. Там он снискал вот эту репутацию человека храброго, решительного, умеющего воевать. Вот эта репутация за ним на тот момент, это я точно могу сказать, что была вот эта репутация, это объективно.
А когда вы с ним лично познакомились?
Я с ним познакомился, нельзя сказать, что познакомился. Я в то время работал с 91 по 94 год, я работал в прокуратуре Чеченской Республики. И где-то в 92-93 годах совершались многочисленные нападения на воинские части. Ну, они порой это была имитация нападений, потому что договаривались с служащими этих воинских частей.
Инсценировки были.
Да, имитация была. Там даже было такое, что сначала вывозили все по обоюдному согласию, потом для того, чтобы это все списать, организовывали там, а что там организовать нападение, так называемое, там, несколько десятков людей собирались, там пошумели, постреляли вверх, и вроде и оружия нет, и все списали на этих, а непосредственно серьезно этим или бизнесом, или чем-то, ну, занимались серьезные люди. Вот, и мы проводили проверку по этим фактам, и была информация, что отряд Басаева тоже причастен к захвату этого оружия или обмундирования, сейчас точно не помню. И мы с моим товарищем, тоже с коллегой и моим другом, мы ходили эту воинскую часть, беседовали с ним. Там сначала нам рядовые, скажем так, служащие его отряда, члена его отряда, они отказывались давать показания. А он сказал, что там назначите день, мы в первую очередь начнете с меня, я вам дам все показания, которые вам нужны, и все вот остальные его подчиненные тоже дадут показания. То есть в данном случае он показал пример вот своим, что необходимо давать показания органам власти. Вот такая вот у него была позиция. Не знаю почему, но она была.
Давайте дадим слово второму нашему гостю, участнику беседы, Александру Осовцову, в то время депутату Государственной Думы от фракции «Выбор России». Добрый вечер, Александр Аврамович. Вот как вам вспоминается, я знаю, мы, очевидно, наши слушатели тоже знают, что вы стали впоследствии добровольным заложником, заменив собой мирных жителей, захваченных отрядом Басаева. Была ли такая иллюзия, что это какие-то Робин Гуды, люди таких рыцарских принципов, или сразу было ясно, что это отморозки, террористы, для которых человеческая жизнь – это ничто? Вам слово. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер еще раз. Дмитрий, в чем дело? На мой взгляд, Владимир, вы не совсем точно вопрос ставите, потому что для Робин Гуда человеческая жизнь тоже была ничто. И поэтому иллюзии не было. Было понимание, что это Робин Гуд конца 20 века, для которого те, кого он считает правым, ну, Робин Гуд считал таковыми крестьян англосаксонского происхождения. А Басаев считал чеченцев. Робин Гуд считал, что вторгнувшиеся в Англию нормандцы во главе с Вильгельмом, враги, жизнь которых не только ничего не стоит, но которые подлежат уничтожению. Вот.
Да, спасибо, Александр, с нами сейчас на прямой связи. Да, да, спасибо. Наш коллега Валерий Яков, ныне главный редактор газеты «Новое известие», а в те дни сапкор газеты «Известия» на фронте, в зоне боевых действий на Кавказе. Добрый вечер, Валерий.
Добрый вечер.
Давайте вспомним, как вот развивались события, потому что многие забыли, что, по-моему, главной целью отряда Басаева была воинская часть, которая была дислоцирована в Буденновске, и которую обвиняли в том, что она бомбит мирные города и села. Вам слово.
Нет, это не совсем так. Дело в том, что я в больнице, когда после пресс-конференции остался в больнице, попросив разрешения у Басаева остаться среди заложников, и там провел ночь, а утром потом подошел к нему и стал разговаривать, я его спросил. Тогда у меня есть записи, потому что я снимал на камеру тогда, там с диктофона все записывал. Я его спросил о реальной цели этой акции, и он мне рассказал, что они двигались на Москву. У них была цель добраться до Москвы. И в Буденновске они оказались абсолютно случайно, только потому, что... То есть они проехали море блокпостов от Чечни, где просто на блокпостах платили деньги, и машины, эти грузовики не досматривали, в которых сидели боевики. А после Буденновска блокпост оказался принципиальным. И, как он мне говорил, там менты оказались неподкупными, поэтому мы остались здесь. То есть и потребовали показать автомобили. Басаев отказался, и тогда сотрудники ГАИ Буденновского потребовали, чтобы машина проехали к райотделу милиции. Колонну развернули, она приехала в город, и уже у райотдела милиции там боевики высыпали из машины, начали там стрелять и по милиционерам, там, по мирным жителям и так далее. То есть цель у него была добраться до Москвы. По крайней мере, так говорил он сам.
Угу. А тогда какой они план тогда разработали? Чтобы с боями отходить, что ли, из Буденновска, или закрепиться здесь? Вот в чем их был смысл-то, их захвата больницы?
Смысл акции, повторяю, так как рассказывал мне Басаев, смысл акции был просто добраться до Москвы, захватить одно из правительственных зданий. Там, я не знаю, я думаю, что вряд ли он надеялся, что ему удастся попасть в Кремль, но целью было захватить одно из правительственных зданий и, находясь в Москве, добиваться от Москвы, от Кремля, от властей остановки боевых действий в Чечне. С учетом того, что они оказались в Буденновске, они просто прошлись по всем административным зданиям города, в милиции, сгоняя отовсюду людей, абсолютно безоружных, не ожидавших этой коварной атаки на мирный город, который находился далеко от войны, вот сгоняли отовсюду людей, собрали как можно больше заложников и всех их прогнали просто на конец города, увидев там больницу, которая стояла в стороне, в которой легко было держать оборону, потому что это было высотное, там несколько этажей здания. Туда они всех согнали и заняли оборону.
Спасибо, Валерий. Сейчас у нас на связи Николай Лещенко, который в те дни руководил Буденновским райотделом внутренних дел, а затем станет мэром Буденновска. Николай Андреевич, добрый вечер. Как развивались события вот тогда, когда приказали Басаеву или указали ему припарковаться и его машины поставить у райотдела внутренних дел? Вам слово, Николай Андреевич.
Добрый вечер. Значит, примерно без 15-12 мне позвонили работники ГАИ и сказали о том, что идут три автомашины военные. На бортах, точнее, на кабинах были флаги российские. По всей вероятности, эти машины были где-то отбиты в них, как, ну, в виде трофейной. Впереди милицейская машина. Везут груз 200, доложили мне. Ну, я дал команду проверить. Впоследствии я узнал, что они догнали их на улице Кочубей, это окраинная улица, которая ведет в сторону Пятигорска. Пытались остановить. Небольшой рост с зеленой повязкой на голове, но впоследствии, как мы определили, это Басаев. И работники милиции потребовали проверить груз. Но военные, они как три военные автомашины, отказались и пошли дальше, поехали. Потом уже несколько экипажей догнали всего Просковета, 5-6 километров от города Буденновска. Действительно, дорога вела на минеральные воды. И работники ГАИ потребовали вновь предоставить осмотр автомашины. Они отказались. По приказам МВД, которые в то время были, у нас в случае отказа предоставления автомашин до осмотру должны были впереди и сзади блокировать колонну и пошли на отдел внутренних дел. Я находился в здании отдела внутренних дел на рабочем месте, позвонил в дежурную часть кордовицкому майору. Петр Васильевич, ну что там? Да вот они подъезжают к отделу внутренних дел. А кто там? Три военные автомашины везут груз 200, отказались предоставить досмотру, впереди милицейская машина. Я сказал, что я выйду, буду разговаривать, увы, закрытая дежурная часть, автоматчики на месте. Только собрался выходить из кабинета, и после этого все началось.
Спасибо, то есть имеется в виду, что начался захват больницы. Да, Абусупьян, как вы считаете, вот это когда эта тактика появилась у чеченских бойцов сопротивления вот, захватывать мирных жителей, которые потом и в Норд-Осте, и в Беслане была проявлена?
Насколько я понимаю, это была первая такая акция. И я согласен здесь с выступающим, что, на мой взгляд, тоже конечной целью был не Буденновск, а, скорее всего, другой город, возможно, даже Москва. Буденновск все-таки они завернули, когда уже не разрешили дальше проехать. Эта акция, наверное, все-таки это было придумано все-таки Басаевым. Он был сторонником переноса военных действий на территорию Российской Федерации. Это он изначально, ну давно, он, в общем, с самого начала, он все время говорил, что необходимо перенести на территорию Российской Федерации, чтобы местное население понимало, что это значит, и значит, чтобы оно как бы против своего правительства выступило и так далее. В общем, ну, какая-то там была стратегия у него, я так понимаю. Мне кажется, что именно вот это его замысел, и это первая такая акция. По-моему, и Дудаев, впоследствии Масхадов, это точно, они все-таки в этом плане были менее радикальны, то есть у них таких планов и таких вот такой тактики, в принципе, у них не было, по-моему.
Да, конечно, не было. Вопрос Александру Осовцову. Вот после захвата больницы съехались в Буденновск руководители федеральных силовых ведомств. Как по-вашему, почему так бездарно было организовано руководство операцией по спасению, если вообще это можно в кавычках назвать, спасению заложников? Вам слово, Александр Абрамович.
Просто-напросто потому, что это были абсолютно бездарные люди, которые ничего не могли и ничего не умели. Один из чеченских командиров, заместитель Басаева, Асланбек, забыл сейчас фамилию, не Исмаилов, а второй, сказал, ну, понятно, что с некоторой бравадой, Но, тем не менее, думаю правду. Он сказал, честное слово, мы бы лучше штурманули. Штурмовать здание больницы стеклобетонное, то есть открытое направление огня со всех сторон, таким образом, с заложниками, поставленными боевиками в каждом окне, было средь бела дня, я подчеркиваю, было заведомо бессмысленная, кровопролитная история, которая ни к чему, кроме потерь, прежде всего, среди заложников, а также среди атакующих, и в наименьшей степени среди боевиков, вот ни к чему иному это просто привести не могло. И это было очевидно для любого человека, который даже ничего не понимает ни в каких штурмах и спецоперациях. Но проблема-то была как раз в том, что так называемые руководители силовых структур типа Степашина и Ерина понимали в них не больше меня. Вот что было самое плохое.
Да, вопрос Валерию Якову. Вот, Валерий, спустя 20 лет известно ли, кто дал этот первый приказ о штурме бессмысленном? И когда впервые решено было, что вступил в игру премьер Черномырдин?
Ну, мне так не удалось выяснить, конечно, кто отдал этот приказ, потому что все ссылались друг на друга. Известно высказывание Васильева, который обещал тогда, что проведут тщательное расследование и выяснят, кто отдавал приказ, потому что было несколько руководителей одновременно, и у каждого были свои спецподразделения. И в этом тоже была проблема, потому что там была и группа «Альфа» от ФСБ, там была и группа «Витязь» от МВД, там был спецназ Федеральной службы исполнения наказания. То есть туда согнали все спецназы, которые были. Там был спецназ армейский. Не прилетел только Грачев, потому что ему не разрешил Ельцин туда прилететь, потому что Грачев изначально настаивал на штурме больницы. Поэтому координации не было абсолютно никакой. И когда стало понятно, что штурм провалился, привел к приличному количеству жертв и среди заложников, и среди штурмующих, то тогда тем более все ушли в тень, и просто никто не был заинтересован в том, чтобы найти реального человека, который отдал приказ на штурмовать больницу.
И как вы считаете, Валерий, насколько мудрым было решение, чтобы чиновник самого высокого уровня, Виктор Степанович Черномырдин, вступил в переговоры?
Вообще это было идеальное решение. В то время Ельцина не было, он находился в Канаде, и главным человеком в стране оставался Черномырдин. И к нему Гайдар по просьбе Ковалева обратился Гайдар и попросил лично вмешаться в эту ситуацию, потому что становилось понятно, а Ковалев в то время уже приехал с группой депутатов в Буденов, становилось понятно, что человеки находятся в растерянности, и очередной штурм, который готовился, приведет к еще большей крови. И Виктор Степанович включился в процесс переговоров и принял, на мой взгляд, просто потрясающее по мужественности решение, рискнув там политическим имиджем там властей и так далее. Потому что в тот момент он думал о заложниках, думал об этих почти 2000 человек, ну там больше 1500, около 2000, никто точно не знал, кстати, сколько было людей. Вот он думал, как спасти их, а не как спасать реноме силовиков, свое личное реноме и так далее. Это была последняя, наверное, операция в борьбе с терроризмом, когда власти прежде всего думали не о том, как наказать боевиков и спасти себя, а как спасти заложников. И поэтому Виктор Степанович сделал просто потрясающий шаг. И я ему до сих пор благодарен, потому что считаю, что и я в том числе остался в живых благодаря тому, что он не разрешил штурмовать, потому что штурм готовился, и торг вокруг решения проходил до последнего момента, пока колонна не вошла в Чечню. Я об этом тоже знаю, от одного из руководителей этой операции, вот как все происходило. Тем более, что автобусы, в которых нас везли, были заминированными, и в любой момент можно было колонну остановить и начинать, так сказать, штурмовать.
Спасибо, Валерий. Давайте дадим слово Николаю Лишенко. С каким чувством ваши земляки вспоминают роль Виктора Черномырдина в спасении женщин вот из родильного отделения или уже родивших женщин с грудными детьми? Вам слово, Николай Андреевич.
Я очень внимательно слушал сейчас товарищ, говорил, и полностью поддерживаю. Жители города Буденновска, я лично высоко ценю действия Виктора Степановича, это однозначно. Он поступил очень мужественно, профессионально и по-человечески. Он впоследствии к нам приезжал, и жители города Буденновска сотнями собрались в наш городской дом культуры, благодарили Виктора Степановича, плакали, обнимали. Он принял, я считаю, единственное правильное решение.
Да, спасибо вам. Абу Суфьян, как вы считаете, вот что важнее вообще в этих ситуациях, вот вы как юрист, уничтожение террористов или все-таки спасение жизни мирных жителей?
Ну, естественно, для меня, как для любого нормального человека, важнее жизнь заложника, это безусловно. Потому что легко рассуждать, сидя на мягком диване, рассуждать, что надо было там уничтожить бандитов, с ними людей, особенно когда твоих детей, там, твоих родственников там нет, это легко. Но когда уже свое, свои дети, для родственников, для матерей, для отцов, естественно, для них эти политические, значит, какие-то моменты не имеют никакого значения. Для них важнее всего, чтобы их человек, их родственник, сын, дочь, чтобы они остались живы. Безусловно, я за то, чтобы в первую очередь были спасены люди. Уже остальное потом.
Вопрос Александра Совцова. Как возникла идея вот заменить депутатом Государственной Думы мирных жителей с тем, чтобы они были отпущены террористами? Вам слово, Александр.
Да, она, собственно, изначально присутствовала. Мы же туда съехались, не сговаривались. Мы не перезванивались, мы не уславливались, мы не вырабатывали никакого плана. Просто все те, кто в наиболее активной форме сразу заявил свое резко отрицательное отношение к самой чеченской войне, ну почти все, приехали в Буденновск. И мы опять же там не обсуждали саму по себе вот эту идею. А давайте мы предложим. Этой фразы не звучало. Это была очевидная идея, как у каждого из нас в голове изначально. Потому что, как впоследствии написал один из нас, покойный ныне, царство ему небесное, Михаил Михайлович Малоствов, в своей книжке, мы же были депутатами Государственной Думы России, а там в заложниках были граждане России, то есть в широком смысле наши избиратели. Хотя среди нас не было депутата от этого округа. И как он выразился в конце этого абзаца, назывался груздем, полезая в кузов. Если мы не смогли в рамках своих депутатских полномочий, в узком смысле слова, в зале парламента, не допустить войны и не допустить того, чтобы наших сограждан, наших избирателей, вооруженные террористы, брали в заложники, значит, мы должны пойти вместо них. Все, это было ясно каждому из нас изначально.
Да, вопрос Валерию Якову. Я так понимаю, что там вот среди добровольных заложников были и журналисты, и политики. И я помню, наш корреспондент Борис Кольцов показал нам такую бумагу, которую якобы дали силовики, о том, что вы должны были подписать, что я такой-то добровольно присоединяюсь к банде Шамиля Басаева. Вот был ли это такой документ, Валерий Васильевич?
Да, все это было. Дело в том, что я... И вначале остался там первая ночная пресс-конференция, которая была в больнице, и я остался после пресс-конференции в больнице, и журналистов там не было. И там провел там ночь, и вот абсолютно согласен с только что, значит, рассказанным мнением господина Савцова о том, что все очень ждали помощи от депутатов, которые слетелись туда. И ночью было ужасно страшно, потому что мы, и я, в общем, честно говоря, сидел там и жалел, что я остался в ней, потому что все все с ужасом ждали штурма и понимали, что если будет повторный штурм, то у нас там есть шансы, конечно, не выжить. И поэтому, когда утром в больнице появилась группа депутатов во главе с Сергеем Ковалевым, ну, мы были просто счастливы, потому что было понятно, что есть шанс выжить. И вот в течение всего дня, я снимал, опять же, на видеокамеру все эти переговоры из больницы, как Басаев разговаривал с Черномырином, как торговались по поводу каждого автобуса, там, каждого заложника и так далее. В конце концов договорились, что разрешат выехать Басаеву только в случае, если он допустит всех, за исключением группы добровольных заложников, которые согласятся сесть в автобусы с террористами и ехать в сторону Чечни. И Басаев предложил тем, кто находился в больнице, добровольно присоединиться, кто хочет с ним ехать, ну и, соответственно, так сказать, журналистам и депутатам. Мужчины, которые провели несколько суток в этой больнице в качестве заложников, там из них нашлось довольно много людей, которые согласились вместо женщин сесть в эти автобусы и ехать. А вот с нас, журналистов, пресс-служба МВД потребовала подписать расписки. То есть распечатанная таки она у меня сейчас есть, мне ее потом много лет спустя подарили. Тут руководитель, один из руководителей этой пресс-службы. Там было написано: я такой-то, такой-то, ну я, Яков Валерий Васильевич, добровольно присоединяюсь к бандформированию Шамиля Басаева и обязуюсь не предъявлять претензии властям в случае непредвиденных обстоятельств. Вот мы в эти записи, ну не все согласились подписать, но я ее подписал, сразу же подписал Толя Барана из газеты «Правда», подписал Леша Самолетов, Наташа Медведева, журнал «Огонек», ну и еще там целая группа ребят, которые поняли, что подписывай, не подписывай, но, в общем, все равно это будет такая чисто русская рулетка. Повезет, выживем, не повезет, так сказать, доедем.
Андрей Бабицкий там был, наш корреспондент?
Андрей Бабицкий был, но Андрей Бабицкий не подписывал этой бумаги, потому что он ехал не в автобусе с нами, он ехал в машине, в легковой машине, они ехали позади колонны. Там двое или трое человек, они ехали позади колонны. У них был спутниковый телефон, и мы ночью остановились в степи, колонна остановилась в степи, и там, благодаря этому телефону, который был у Андрея Бабицкого, Сергей Ковалев связывался с Гайдаром, дозвонился до Гайдара и попросил еще раз, так сказать, связаться с Черномырдином, потому что мы уже понимали и видели, что колонна готовится штурмовать, и еще раз попросить Черномырдина, чтобы этого штурма не допустили. Так что в этом смысле Бабицкого нам тоже сыграл, так сказать, позитивную роль в этой истории.
Спасибо. Дадим слово Николаю Лишенко. Были ли какие-нибудь закрытые распоряжения по райотделу внутренних дел Буденновска, чтобы или выпустить колонну, или ее не провоцировать? Николай Андреевич, вспоминайте.
По делу внутренних дел распоряжения не было, так как в связи с прибытием, можно сказать, министра Ерина Виктора Федоровича, руководителя управления внутренних дел по Ставропольскому краю генерал-лейтенанта Медведицкого, руководство ушло к ним, это по приказам. Я, как начальник Буденновского отдела внутренних дел, практически, уже был, кажется, в их подчинении. Таких распоряжений я не слышал.
Спасибо. Абу Супьян, как вы считаете, вот мудро ли поступило руководство вот, сейчас силовых структур, что хватило у них, в общем-то, политического чутья не штурмовать эти автобусы и не подвергать риску депутатов и журналистов?
Я думаю, что это было правильное решение. Безусловно, люди, которые депутаты и журналисты, которые предложили себя в качестве заложников, это герои, действительно, герои, потому что не было никаких гарантий, значит, что они останутся живы. И учитывая, как говорится, некоторые особенности на нашей действительности, вполне могло случиться так, что и штурм этой колонны состоялся бы однозначно, все эти люди погибли, потому что этот отряд, который туда пришел во главе с Басаевым, они, я думаю, что были в состоянии, значит, оказать серьезное сопротивление. Значит, и, естественно, только полным уничтожением всей колонны пришло, возможно было разрешение этой проблемы. Естественно, решение не штурмовать колонны, это было правильное решение, однозначно. Я просто смотрю, как меняется ситуация. Вот тогда это было возможно, тогда люди могли приехать, предложить себе поехать. Значит, и, но сегодня это невозможно. Вот, Беслан, Дубровка, это же все уже ушло. Сейчас нет, ни таких депутатов нет, ни таких
милиционеров.
Милиционеров, ни таких ответственных там, людей, которые принимают решения, берут на себя, нет. Сейчас это я говорю с сожалением.
Да. Вопрос Александра Савцова. По какому маршруту дальше двинулась колонна и где вы предполагали будет риск штурма этих автобусов? Вам слово, Александр.
На самом деле риск штурма был в любую секунду, потому что, как господин Яков, он меня господином теперь называет, сказал, автобусы были заминированы. Ну, в общем, мы этого не исключали, хотя и не знали тогда. А колонну все время сопровождали два вертолета. И зачем-то, средь бела дня в том числе, постоянно они выстреливали осветительные ракеты. Пару раз в полях пшеница от них загоралась. Поэтому ждали в любой момент. И когда в первый день следования вдруг эти вертолеты резко приблизились и приземлились по обе стороны дороги, естественно, взяв колонну под прицел, и оттуда прибежал старший лейтенант, по-моему, принес пакет, где было сказано, причем называлось это приказ Ерина, насколько я помню, Басаеву приказ, следовать другим маршрутам, потому что через там должен был быть кусочек буквально километров 15-17 по Северной Осетии, потому что руководство Северной Осетии отказалось пропускать колонну. И вот тут и был самый нервный момент, потому что там была предписана трасса, по которой надо двигаться. И надо сказать, что Басаев обсуждал это. Ну, я с ним в одном автобусе ехал, поэтому в том числе со мной. Как вот ехать так, нет. Я ему, помню, тогда сказал, что категорически, как угодно, но не так. Потому что если будут штурмовать, то приготовиться заранее по тому маршруту, который сами же и назвали. Поэтому как угодно иначе. Вот дальше и был этот эпизод со звонком со спутникового телефона Андрея Бабицкого, о котором господин Яков вспоминал, потому что мы в этот момент заблудились. Мы просто не знали, где мы. Никто не знал. Вот. И дальше уже, вот когда эта ночь прошла, и мы сориентировались на местности, уже было чуть легче, потому что мы были уже вблизи Дагестана, а потом, когда попали в Хасавюрт, то уже, конечно, стало понятно, что возможности штурма на территории Хасавюртовского района, в основном населенного чеченцами акинцами, акинцы это в Грузии, ну, в общем, этническими чеченцами, эти возможности уже минимальны.
Акинцы, да, вот Абусупен говорит, вы не ошиблись, нет?
А, не ошиблись.
Да-да-да. Валерию, вопрос Якова. Валерий, вот вспомните тот нервный момент, когда автобус Басаева свернул с оговоренного маршрута. Мы тоже тогда из Москвы следили за этим, я тогда вел новости, и мы вот тоже почувствовали, что здесь какая-то интрига.
Ну, да, вначале я хочу попросить прощения у Александра, он за слово господин, потому что все-таки он товарищ мне по чрезвычайной ситуации, поэтому, конечно, не господин, прошу прощения, Александр. Вот, что же касается этой ситуации, ну, в общем, она была действительно, она была ужасно нервная, потому что закричали сразу все, закричали боевики, там защелкали затворами, мы сидели, все заложники сидели вдоль окон, а боевики сидели, прикрываясь каждым из нас, то есть они сидели по центру автобуса. Вот, поэтому страшно стало, естественно, всем, включая и нас. Опять же, у меня там снято на видео вся эта суета в автобусе, но честно говоря, даже снимая, я в тот момент, в общем, тоже чувствовал себя очень дискомфортно, потому что было понятно, что возможно в эту минуту может произойти штурм. Тем более, что перед тем, как сесть в автобус, я перед больницей там встретился случайно с Сергеем Ивановичем Лысюк, такой был легендарный командир группы «Вымпел» МВД. И он мне сказал, что они выдвигаются брать колонну. Я ему тогда говорю: Сергей Иванович, а я же буду в колонне. Он говорит: ну так это будь поосторожней. Ну, то есть обменялись такими репликами. Я понимал, что штурм тоже будет, и понятно, что было страшно. Вот. Это был один такой момент. Ну, хотя боялись всю дорогу, честно говоря, потому что нас все время сопровождали. Но был еще момент, наверное, Александр тоже это вспомнит. Страшная жажда. Температура была там под 40, наверное. Вода быстро закончилась, и мы до вечера ехали просто... Ну, просто изнемогая от жажды. И там бутылка ходила по автобусу, и каждый там по глотку делал. Боевик, заложник. Вот. И ночью, когда колонну остановили там в каком-то населенном пункте, подогнали к ней машину пожарную с водой, это было просто момент всеобщего счастья. И это был шанс для силовиков, ну, может быть, с помощью этой воды каким-то образом, там, не знаю, усыпить террористов, это потом мы уже в автобусе об этом говорили, но им не воспользовались.
Спасибо, дайте Николай Лишенко за задание вопроса. Вот я знаю, что впоследствии все 20 лет ищут по списку участников этого рейда и отряда Шамиля Басаева. Вы все дни получали какой-нибудь приказ начать составлять вот эту вот картотеку, чтобы их потом объявить в розыск, Николай?
Вы знаете, эту работу проводили спецподразделения. Буквально неделю назад я прочитал в федеральной прессе о том, что задержали еще двоих боевиков, потому что мы, находясь в городе Буденновске, но не владели поименно, пофамильно, кто были. Это проводили следственные органы, спецподразделения. В течение этих 20 лет я не один раз слышал, что задерживали в различных частях России, привозили в город Буденновск, в других местах судили, в Ставрополе. Свидетели вызывали из города Буденновска. Я знаю, что эта работа проводилась, и многих из них задержали и осудили.
Спасибо. Как вы считаете, вот, Абу Супьян, насколько юридически безупречно вообще все это было организовано, что вот без предъявления обвинений потом этих людей по одному вот как-то разыскивали, выдергивали и предавали суду? Басаев сам был даже кандидатом в президенты, я помню, был вице-премьером, и вот никто как раз не трогал.
Ну, Басаева не трогали, потому что он был в недосягаемости, имеется в виду, что реально его привлечь было невозможно. Значит, что касается юридической безупречности уголовного преследования участников вот этого рейда. Ну, это, в принципе, достаточно простая ситуация, потому что если установлен человек, оперативным путем установлен человек, который принимал участие, значит, в этой акции, то, естественно, ведется работа по установлению его местонахождения, потому что в рамках вот этого дела, значит, уголовное дело же было же возбуждено по факту этому, значит, вот в рамках этого дела проводятся остальные мероприятия, розыск, значит, лиц, причастных к этой акции, и так далее. И поэтому тут все, в принципе, в рамках закона, то есть устанавливается человек, устанавливается его местонахождение, он задерживается, им доставляется, значит, в орган, в чем производство находится уголовное дело, они, значит, его допрашивают, предъявляют обвинение, направляют дело в суд, тут никаких проблем нет.
Вопрос Александра Савцова. Вам на протяжении этих 20 лет вас когда-нибудь вызывали, может быть, в надежде на то, что вы запомнили какие-нибудь еще имена и фамилии террористов, или запомнили их в лицо, когда их...
Нет, никогда. Ни один представитель правоохранительных органов официальным образом ну, на самом деле и неофициальным тоже, потому что были разговоры исключительно с моими личными знакомыми. Вот. А так никто ни разу у меня ничего не спрашивал. Хотя я на самом деле, по крайней мере, в 95-м году этого ждал. Дальше уже, разумеется, ждать перестал, но нет и нет. Но вот сейчас я слушаю и удивляюсь, почему нет.
А вы, ну, вы каких-нибудь еще, или там они по прозвищам друг к другу обращались, или вы знали еще кого-нибудь, кроме Шамиля Басаева?
Я, конечно, знал. Я вам больше скажу. Я сидел изначально как раз вот, как Валерий рассказывал, у окна, а рядом со мной Басаев и сидел. Я как бы был его персональным щитом. Но потом он пересел на место, вот знаете, возле водителя в экскурсионных автобусах, место для гида.
Да.
Вот он туда пересел. А возле меня стационарно никого не было, периодически кто-то подсаживался. И, например, довольно долгое время, ну, может, я не знаю, час, просидел парень, который выяснял, сможет ли он приехать учиться в университет, в котором я тогда преподавал после войны. У него был автомат, на котором было поученически на ремне ручкой написано имя и фамилия. Ну, вот трудно было не запомнить такую яркую подробность. Ну и многое другое тоже, конечно, запомнил. Не, никто не спрашивал.
Да, это были матерые террористы, судя по вашему рассказу. Валерию Якову вопрос тот же. А вас вызывали в качестве свидетеля для каких-то следственных действий, чтобы выявить еще террористов, участников этого рейда?
Нет, меня не вызывали, но ко мне в «Известия», в редакцию однажды приезжал старший следователь по особым поручениям Генеральной прокуратуры, сейчас фамилию его не помню, вот, для того, чтобы изъять у меня съемку, фотосъемку, которая у меня была. И, соответственно, он изъял только те кадры, которые были опубликованы в газете. Вот, ничего другого я ему не отдал, но, в общем, сказал, что вот все, что у меня есть, пожалуйста. То есть вот такой момент, соответственно, был. Что касается террористов, ну, среди них действительно были довольно случайные люди. Вот меня, например, охраняла девушка Раиса Дундаева. Ее потом в конечном итоге тоже нашли, там, много лет спустя. И там дали лет 10 или 15, сейчас точно не помню. Но мне было ее искренне жаль, потому что я в дороге с ней разговаривал и узнал, что она вообще была не в курсе, куда она едет. Она работала медсестрой в детском саду, и ее, соответственно, забрали с собой, и она просто не понимала, где она, куда она, что она делает, и соответственно, с каких-то не стреляла ни разу, то есть использовалась исключительно как медсестра. Когда мы приехали в Касалюрт, и так долго стояли в городе, то она просто передала одному из там, наших заложников свой автомат, а сама ушла в город. И вернулась только перед самым отъездом с новыми туфлями. Купила туфли и была страшно счастлива по поводу этих, значит, этой обноски. Но рассказал мне там, что вот после вот закончится война, и теперь у меня будут туфли, будет чем там в город выйти и так далее. В общем, этот сюжет, да, опять же, я его снял на фото и на видео, это было очень интересно. И, кстати, если бы спецслужбы тогда интересовали эти материалы, я сделал фильм «Стокгольмский синдром России», который пытался показать на наших телеканалах, но его нигде не взяли, потому что одни были, тут другие, мне удалось только в Швейцарии его показать. Так вот, в этом фильме довольно много боевиков присутствовало. Вот, и многих из них в конечном итоге потом все-таки поймали. Кстати, то, что спецслужбы отловили в течение многих лет основную часть боевиков, лишнее подтверждение тому, что нужно любой ценой спасать вначале заложников, а потом методично искать, отлавливать и наказывать. Значит, когда хотят, могут.
Ну да, это как в Израиль после Олимпиады Мюнхенской, да, 72 года. Вопрос Николая Лишенко. Как вы считаете, по заслугам ли были отправлены в отставку вот те руководители силовых ведомств, которые бездарно проявили себя в ходе буденновских событий?
А кто именно?
Это, по-моему, Степашин тогда и Ерин лишились своих постов.
Ну, в принципе, я считаю, что правильно.
Считаю, что правильно. Считаю, что на месте я, как начальник Буденновского ВД, полтора года находился под следствием. Разбирали, где я был, как действовал. По моим действиям проводилась экспертиза Академии МВД СССР в то время. Ну, признали, что действовал правильно, грамотно. Хотя не имею высшего образования военного, а имею юридическое. И потом был я восстановлен. Начальник управления внутренних дел генерал-лейтенант Медведицкий был отстранен. Но через полтора года был восстановлен. Руководил, можно сказать, группировкой на Сером Кавказе. А в отношении Ерина и Сипашина, ну, я считаю, что видел, как руководили, в кавычках, считаю, что в тот момент все-таки их вина в определенной мере была. Банда до Буденновска прошла 540 километров, 68 постов. И как они могли пройти? Где же оперативные службы? Как же просмотрели, что они прошли 540 километров? Впоследствии, через полтора-два года, министр внутренних дел Куликов Анатолий Сергеевич сам выступал и говорил, что мы сейчас установили, что банда шла на Москву. Но это через полтора-два года после тех событий. И только в Буденновске остановили, вот здесь. А прошли-то 540 километров.
Да, спасибо, Абусупьян. Как вы считаете, вот проявила ли вообще Первая Чеченская война низкую квалификацию ее организаторов и идеологов?
Что понимать под низкой квалификацией? То есть имеется в виду состояние воевать?
Ну да, профессионализм. Потому что
профессионализм. Да, разумеется, это, в принципе, была первая в новейшей истории России первая война. Вещи надо называть своими именами. Именно война была, потому что с применением авиации, артиллерии и так далее происходит только войны. Да, это была первая война в России, к тому же на своей территории. На тот момент, конечно, уровень армии был очень низкий. Более того, не было никакой мотивации, потому что было непонятно, за что российская армия сражается, за что она воюет, потому что было очевидно, что эти люди не знали, у них не было идей. Это факт. И, естественно, надо еще отметить, что в Первую Чеченскую войну и сопротивление было более массовым. Имеется в виду, что население Чеченской Республики, оно, в принципе, тоже в основном не поддерживало федеральные войска. Оно не поддерживало. И вот эти все обстоятельства сложились так, что противостояние со стороны чеченцев было успешным. То есть низкая квалификация, отсутствие мотивации, отсутствие военной подготовки соответствующей, и плюс еще высокий моральный дух противной стороны, сопротивление, все это привело вот к этому результату, который фактически в 96-м году, когда российские войска были вынуждены покинуть территорию Чеченской Республики.
Вопрос Александру Осовцову. Можно ли сказать, что в те дни как раз вот те, кто стали добровольными заложниками, были Кремлем записаны в некий такой список неблагонадежных, то, что сейчас называется «пятая колонна», и впоследствии это сыграло свою роль в шельмовании и вашей фракции, Александр, и вот тех средств массовой информации, которым принадлежал Валерий и наша телекомпания НТВ, где вот в результате таких игр акционеров они были практически разгромлены. Как вы считаете, Александр?
Это была, что ли, последняя точка, что ли, в внесении всех перечисленных в этот список. Потому что, собственно, истерика, шельмование, как вы, Владимир, выразились, начались раньше, как только мы все, опять же, перечисленные, заявили позицию по поводу неподдержки самой войны. Причем разницы ведь не делали. Никто тонкости не учитывал вот, пожалуй, тогда впервые. Потому что я, например, не был, скажем так, активным сторонником чеченской независимости изначально, собственно, потом им не стал. Но я был категорически против именно войны. Я тогда сказал, что если бы лучше провели переговоры, ну, не могут почему-то, но если бы в крайнем случае могли бы организовать точечную спецоперацию, ну куда ни шло, плохо, ну ладно, но ведь размолотят всю республику. Я это пытался объяснить 11 декабря тогда в Министерстве обороны и в Генштабе России. Не, сам факт неподдержки был достаточен для того, чтобы перестали общаться, начали по-всякому вредить и наезжать изо всех сил. Вот тогда началось восприятие мира в целом и российской политики как черно-белой, как вот свои и вот предатели, вот патриоты и вот пятая колонна.
Спасибо. Валерий, как вы считаете, сыграло ли вот ваше участие в этой героической и, я считаю, благородной миссии потом свою роль в разгроме вашей газеты и переходе ее в чужие руки?
Ну, в определенном смысле, наверное, сыграл, но это было позже, потому что и после Буденновска, и потом после Первомайского, о котором я тоже тогда много писал, из села и рядом там, силовики, руководители ФСБ, МВД тогда, Куликов, Баршуков, Коржаков в том числе, довольно активно давили на газету, на Голебиевского Игоря Нестеровича. И тогда Евгений Киселев встал на, так сказать, нашу защиту и показал мою съемку на НТВ, и тем самым как бы прикрыл меня от силовиков. Но это было чуть-чуть, повторяю, позже. Что касается политического руководства страны, то Ельцин, он был все-таки масштабной фигурой, он был выше вот этих склок и этого давления. И журналистов, которые участвовали в этой... Но в этом рейде, который заменили собой заложников, и меня в том числе, он наградил тогда медалями за заслуги перед Отечеством, медалью ордена за заслуги перед Отечеством, так это называют. Нас представили к ордену, но в результате окончилось все медалями. То есть Ельцин, он мучился от критики, которую мы тогда не жалели, но он терпел. А потом, когда к власти пришли уже окончательно силовики, то понятно, что и психология ведения власти по отношению к заложникам и к подобным ситуациям была уже однозначно и понятна. Она была силовой прежде всего.
Спасибо. Вопрос Николая Лишенко. Как быстро удалось залечить раны, которые нанес теракт Буденновский, мы помним еще Юрий Лужков? По-моему, новое здание больницы построил вам. Николай, напомните нам.
С самого начала город Буденновск называли город черных платков. Действительно, 3-5 лет в городе было, ну, и настроение, и люди чувствовали себя не очень, крайне неуютно. Общая беда, которая произошла в 95-м году, это не громкие слова, на самом деле, позволила нам определить цену жизни, порядочности, профессионализма. Мы видели в то время... Альфа, Вымпел, других людей, которые старались, своими телами закрывали. В городе Буденновске сейчас проживает более 40 национальностей. Я должен сказать, что у нас есть уважительные отношения друг к другу. Мы живем в мире, уважении, согласии. И однозначно не просто какая-то национальность или кто-то, банда Басаева напала. Да, Басаев был чеченец, но мы знаем, в этой банде были и другие национальности. И русские, и прибалты, и казахи, и другие. То есть и порядочные люди, это банально. И те террористы не имели национальности. На сегодняшний день город живет мирно. Юрий Михайлович Лужков оказал очень большую городу Буденновску. В течение 2-3 лет восстановлена была больница. Была большая программа оказания помощи городу Буденновску. Было поставлено медицинское оборудование и многое другое. В целом жители города Буденновска благодарны Юрию Михайловичу и федеральной власти. Город залечил раны, можно сказать. Но он сегодня живет и уважительно относится ко всем. Мы понимаем, что политика... И мир делается не только где-то далеко в Москве, но и здесь, на периферии, в городе Буденновске. И все делает для этого, чтобы жить мирно и уважительно.
Спасибо большое, Николай. Но вот наши сегодняшние гости показывают, что уроки самого громкого теракта времен Первой Чеченской войны еще требуют своего осмысления. И мы обязательно будем каждый год к этой дате возвращаться. Большое спасибо вам всем за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».